Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Продолжение.
На волнах радио ВОС молодежный эфир. Программа «Чай со сливками». У нас в гостях Олег Шевкун. Я бы предложил здесь, знаешь как, перелистнуть немножечко, да, страницу и вот о чем поговорить. Я так краем уха слышал, что ты какое-то время жил в местах достаточно отдаленных от нашей любимой родины.
Да, это не было ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке.
Но это все-таки родина, да. Наша. А вот да. За пределами родины. Как тебя туда и куда именно вообще?
Тут нужно все-таки отойти несколько раньше. Дело в том, что меня всегда интересовали две вещи. Во-первых, меня интересовали люди, общение с людьми и то, что может помочь людям. А во-вторых, меня всегда интересовало, кто же такой Бог. Настолько интересовало, что я помню, вот в детстве лет в 6 у бабушки на даче спрашивал, вот, а Бог он где? Он вообще есть или нет? То есть я должен был понять, что его просто нет, да? Но мне как-то вот не получалось это понять. Я у нее спрашиваю, а Бог где? Она говорит, ну, посмотри на солнышко, видишь, вон там пятнышко, вот это там Боженька сидит. И даже этот ее ответ не навел меня на мысль, что Боженька, наверное, на солнце бы там сгорел, а, следовательно, его и нет, вот никакого Боженьки. Я просто решил, что, наверное, бабушка не совсем в курсе. Вот, а надо разобраться. И неплохо бы Библию почитать. Я помню, как в школе пришел в библиотеку лет 12, наверное, и говорю, дайте мне, пожалуйста, Библию почитать. Вот. Я не знаю, какими глазами на меня посмотрели, но объяснили, что Библии в библиотеке нет, что меня еще более удивило. Но если это все мифы и легенды, вот мифы Древней Греции есть, мифы Древнего Рима есть, а как же Библии нет? Я пришел к этим вопросам, к тому же Владимиру Лаврентьевичу Шустову, учителю истории.
А он, надо сказать, такой, в общем, довольно достаточно, как сказать, апологетичный,
да.
Приверженец коммунистических идей, да?
И он мне сказал, да, это, конечно, легенды, но это легенды, которые используют наши идеологические враги, поэтому их нет в библиотеке. А тут ведь еще вот какая вещь. Я страстно любил короткие волны, я страстно любил тяжелый рок, и не очень тяжелый рок. Вот Led Zeppelin, Deep Purple, это все было для меня родные такие имена, Iron Maiden, вещи потяжелее, поинтереснее, Black Sabbath и так далее. Вот, и вот это был март 1983 года. Радиопередача Севы Новгородцева. Это радиоведущий рок-программы из Лондона. И вдруг, это программа по письмам, и вдруг читают письмо Валерия Баринова, руководителя христианской рок-группы «Трубный зов» из Ленинграда. Значит, христианская рок-группа «Трубный зов» из Ленинграда. Ну, я думал, что если кто-то и верит в Бога, так это вот бабульки какие-нибудь, такие древние, совсем древние бабульки. А потом они не только прочитали, а потом ведущий программы не только письмо прочитал, но и кусок песни проиграл. «Слушайте, люди, встречайте во славе Христа». Это был конкретный такой убойно-забойный рок. Вот, мне стало интересно. Я стал слушать, искать и христианские передачи, и религиозные передачи на коротких волнах. Некоторые из них, которые я находил, были сделаны из-за границы. Ну, все они были сделаны из-за границы, конечно. Но некоторые из них были сделаны отвратительно. Когда мне приходилось слышать что-нибудь типа «Вы можете писать нам по адресу?» И потом, значит, адрес для корреспонденции. Да, я просто проходил дальше. И напоролся еще на одну программу, которая была сделана тоже на замечательном русском языке. Это беседы с неверующими людьми, в которых ведущий отвечал на вопрос, на вопросы о существовании Бога. И говорил о том, что вера, христианская вера, это вещь вполне обоснованная, разумное подкрепление, разумная поддержка для веры в Господа существует. Не буду пересказывать эту историю подробно. Скажу лишь, что в 87-м году, еще учась в школе и будучи секретарем комитета комсомола, я уверовал, я стал христианином, я пришел в баптистскую церковь, я понял, что одними там, техническими средствами или общением с людьми вопрос не решишь, вопрос куда глубже, он в моем сердце. И вот уже учась в университете, познакомился с миссионерами, я понял, что следующее, Бог мне показал, что следующий этап моей жизни должен быть богословским образованием. И образованием именно в Соединенных Штатах Америки. Это была богословская семинария в Далласе. в городе, где очень жарко, где летом бывает под 40, а то и выше.
Штат Техас, что ты
скажешь? Это штат Техас, это все серьезно. А специализации мои были тогда греческие, древнегреческие, древнееврейские языки. И вот к тому времени уже, это был 93-й год, к тому времени уже обзавелся семьей. И мы с женой и с тогда 8-месячной дочерью отправились в Техас по Божьей воле, постигать знания для того, чтобы потом заниматься также и христианским служением. И к христианскому служению это время меня подготовило, но не только к нему. Это действительно было особое время.
Это вот, значит, в 93-м году ты...
Да, это 93-й год.
Уехал в США, да?
Да.
А вернулся?
А вернулся в 97-м году. То есть не так много.
4 года.
Это было всего 4 года, но такие годы становления, я бы сказал. He was walking down the highway. And you saw him straggling along, and you reached down, opened up your door, and you gave him a ride to your heavenly home. Got his mother, she don't listen, and his father hated his old man, but you listen to his feelings. And your eyes consistently understand. Yes, your eyes consistently understand. He was a good man. He lived a good life. He was a good man. He lived a good life. But he was dancing to the bright lights. He was dying for some love. Down the highway, he would walk along singing old songs, singing Sunday blues, but his school bells were his only song. Yes, the school bells were his only song. Through the fire, through the lying sun, through the smoke and fog, through a day that's done, there was strength there, there was hope alive, there were strings of peace from the other side. There were strings of peace from the other side. He was a good man. He lived a good life. He was a good man. He lived a good life. But he was dancing to the bright lights. He was dying for some love. Don't you see he's falling? He was a good man, he lived a good life. He was a good man, he lived a good life. But he was dancing to the bright lights. He was dying for some love. He was a good man, he lived a good life. He was a good man, he lived a good life.
А вот расскажи чуть-чуть подробнее, что ли, почему, например, баптистская именно церковь, а не, скажем, вот как это, православная, или это одно и то же?
А для меня тогда этот вопрос даже не стоял, я покаялся, я уверовал в баптистской церкви, среди друзей были люди православные, но для меня самым главным было личное общение с Богом через Его Слово, Библию, через молитву, через действие Божьего Духа в сердце, и я понимаю, что в сердце в разных людях, с разными людьми Господь работает по-разному. Вот, но для меня этот путь был именно через, я бы даже сказал так, не только через баптистскую, а через евангельскую церковь. Там есть и пятидесятники, есть и люди, которые называют, которых называют харизматами, разные люди. Вот. Но общение с православными было и всегда остается. И не буду тут метать громы, молнии, стрелы и прочее, тем более, что их нет у меня.
Ну, то есть, вот эта вот конфессиональная принадлежность, она не является для тебя чем-то таким определяющим, да, доминирующим, давлеющим там, над верой, да? Вот, то есть
для это... меня нет. Для меня нет. Какое-то время по молодости это было так. Ну, вы молодежный отдел, вы знаете, вот такой юношеский максимализм. Вот все должно быть так, как я хочу. А потом вдруг ты вдруг понимаешь, что все так немножко по-другому, все так, как Бог хочет. А если не так, как я хочу, так, может, я не совсем правильно хочу. Вот, это уже с возрастом это сознание приходит.
Слушай, ну 4 года в Соединенных Штатах Америки, это, чуть не сказал, все-таки срок, да?
Это...
Ну, в хорошем смысле этого слова. Вот ты можешь, ну вот так оглядываясь назад и оценивая этот период времени, ну как-то его, что ли, попытаться вот вместить в какие-то слова, что ли, в какие-то вот эмоции, воспоминания?
Ну вот у Маяковского была такая фраза: единица, кому она нужна, голос единицы тоньше писка, кто его услышит, разве жена, и то, если не на базаре, а близко. Значит, а если в партию загрузились малые и так далее. В американском сознании наоборот, вот эта единица, даже, скажем, не единица, а личность, да, права личности, свободы личности, ценность личности, все это имеет огромное значение. А каждый человек ценен, и эту ценность ты ощущаешь на себе. Это имеет и плохие, негативные последствия. Да? Человек может ворваться в кинотеатр, устроить стрельбу, вот, а потом будет думать, как бы его судить так, чтобы это было справедливо, но при этом не очень ущемить его права. Такие моменты бывают. Маленький такой эпизод семинарской жизни. У нас был предмет «Основу проповеди». А были студенты-корейцы. Ну и, значит, один из корейцев говорит преподавателю на первой же лекции: «А вы знаете, когда вот я должен буду проповедовать вслух, я буду проповедовать по-корейски». Преподаватель на это отвечает: «Ну как же, вы же учитесь в Америке, должны по-английски». А студент говорит: «Смотрите, передо мной программа курса. Эта программа работает как контракт. Где здесь написано, что я должен проповедовать по-английски? Ну, нет здесь такого. Значит, вот вы должны создать мне условия, в которых я смогу проповедовать по-корейски. Это ваша проблема». Кончилось это так, что действительно студент проповедовал по-корейски. Посадили переводчика, который переводил. Все это было за счет учебного заведения, за счет семинарии. А вот на следующий год...
Контракт изменили.
В программах писали. Все работы, устные письма необходимо выполнять на английском языке. И если человек, который не знаком с этой ситуацией, читает такую фразу в контракте, он скажет, или в программе, он скажет: «Так это же очевидно». Ну вот это изменили для того, чтобы вот это очевидное зафиксировать, да, чтобы права личности не нарушать, но при этом эта личность была в какой-то определенной форме.
Вот, Анатолий, учись, как со мной надо работать.
Как с тем корейцем, да, я так понимаю. Да,
у нас все проще. Что я должна.
Да. А у нас само отношение немножко другое. И вот интересно, что уже сейчас, как раз плотно занимаясь межкультурной коммуникацией и по жизни, и по работе, я часто вижу эту ситуацию, когда вот происходит столкновение интересов, столкновение мироощущений, столкновение миропонимания. И, в общем, если ты понимаешь, откуда происходит это столкновение, то его гораздо легче и урегулировать.
Ну да, и вот я тоже, вернувшись вот из Штатов и какие-то интервью давая, и просто рассказывая друзьям и знакомым о своих вот, о том времени, который я провел в США, ловил себя на мысли, что я как будто бы отделываюсь такими общими фразами, что я вот говорил: понимаешь, там совсем другой менталитет, совсем другое отношение к людям. И это очень тяжело вот именно проиллюстрировать на таком, ну, на примерах каких-то живых, которые бы вошли в наше сознание. Вот эту разницу, ее уловить достаточно тяжело, не побывав, что называется, не прочувствовав на своей шкуре это.
Да, это действительно существенное различие. Ты знаешь, я когда-то вот по молодости думал, там вот одна позиция – это хорошо, другая позиция – плохо, вот в одном месте лучше, в другом хуже. Потом я пришел к тому, что просто они разные. Есть люди, для которых штатовский индивидуализм – неприемлем, вот в принципе неприемлем.
То есть органически, да, психологически, да.
У нас был преподаватель, который нам говорил следующую вещь. Замечательный дядька, совершенно замечательный преподаватель. Но там же есть такое понятие, как конфиденциальность оценки, а потом конфиденциальность заработной платы. Иными словами, вот сколько получает твой сотрудник, если он не твой подчиненный, да, а просто вот сослуживец, тебя совершенно не может интересовать, это не твое дело. Так вот, этот преподаватель говорил нам так. Всякий раз, когда другой студент смотрит через ваше плечо на вашу работу, контрольную работу, и спрашивает, какая у тебя оценка, вы можете с полным благочестием ответить ему, а какое твое собачье дело? И вы будете совершенно правы. Вот попробуй вот так ответить в России своему приятелю, с которым, я не знаю, чай пили, пиво пили, какая у тебя оценка, какое твое собачье дело, я боюсь, что там по морде получишь.
Да, он не поймет однозначно. Однозначно.
Да, это другой подход.
Но там же есть вот и целый такой комплекс следствий, да, вот этой всей, ну, такой вот философии жизненной, что ли, да, к такой позиции, если хочешь. Вот отсюда то, что там цветет пышным цветом, то, что у нас называется нехорошим словом стукачество. Вот ты столкнулся с чем-то, будучи в Штатах, что тебя бы покоробило, вот как русского человека?
Ну, меня покоробила ситуация, которая произошла со мной буквально с самого начала. Я привез пару компьютерных дисков с собой. А там был, например, Norton Commander. Для тех, кто не помнит, компьютеры в те времена, большинство компьютеров работали под управлением операционной системы MS-DOS. На экране C, двоеточие, обратная черта. Вот, хотелось эту командную строку как-то немножко расцветить и сделать удобнее работу. В России для этого у всех были, ну, специальные инструменты. Norton Commander, Volkov Commander, программки, которые, ну, типа файл-менеджер, да, диспетчер файлов. У меня такой диск с собой был. Я решил облагодетельствовать свою семинарию, поставить Norton Commander на пиратского диска из России привезенного на пару семинарских компьютеров. Вот, и мне сказали, что это нельзя, потому что за них деньги не плачены, а Norton Commander, оказывается, стоит что-то там $140. И я был в шоке от того, что вот нельзя. Почему нельзя? Я же всем хорошо делаю. И вот это мне было немножко не по себе, конечно, потом все пришлось убрать.
Ну да, да. Но вот когда с этим впервые сталкиваешься, оно, конечно, так чувствует. Вот это очень-очень такая разница, ее чувствуешь практически кожей. Ощущаешь, как будто такая стена, вот эта, ну, такая культурная, что ли, или как-то вот.
Причем кажется, что сейчас все-таки эта стена стоит не столь высоко, как когда-то. Все-таки глобализация идет достаточно далеко. Я наблюдаю сейчас за людьми, которые, допустим, купили Джос, а вот они заплатили свои деньги за Джос. Это наши русские люди. Они не горят желанием выкладывать свой ключ в интернет. Ну, то есть, понятно почему. Да, они уже за это деньги заплатили. Вот это уже здесь начинает работать. Если бы они это получили бесплатно, наверное, они бесплатно передали бы это дальше. Ну, вот все-таки какие-то перемены здесь есть.
Ну, ты вот скажи мне, как вот нам, да, как культуролог, не культурологом, мы идем в том же русле, что и вот Америка, или мы все-таки, у нас есть какой-то свой особый путь и вот всякие там ответвления какие-то?
Вот кажется, что вот особый путь.
По большому счету так, да?
По большому счету в 90-е годы были надежды у некоторых, по крайней мере, у некоторой части нашего населения была надежда, что мы пойдем тем же путем, что и Америка, что и Западная Европа. Наша ситуация кажется мне немножко иной. Мы пытаемся надеть на себя маску, не всегда даже, но иногда пытаемся надеть на себя маску, будто мы идем тем путем, которым идет Америка и Западная Европа. На самом деле у нас, конечно, свой путь, который мы иногда пытаемся скрыть, но не очень умело это делаем. В Америке, в Западной Европе немыслимая ситуация, когда президент пропрезидентствовал 2 срока, потом стал премьер-министром, а потом после этого совершенно легко так, играючи, вернулся на президентство, изменив при этом конституцию таким образом, что и сроки его потенциально увеличились. То есть вот эта игрушка не пройдет. Это должно было бы называться по-другому. Это называлось бы монархия. И этот человек должен сказать: ребята, давайте мы не будем играть в Западную Европу. Вам нужен царь-батюшка, и все будет хорошо. Вот, а мы и там, и тут. С одной стороны, национальные выборы, национально избранный лидер, президент, а с другой стороны, выглядит все это несколько по-своему. И вот с этим, с попыткой вроде бы внедрить в свою жизнь понятия из других стран, но изменить по ходу дела эти понятия, с такими попытками мы сталкиваемся постоянно.
Понятно. Слушай, ну вот уже чтобы, так сказать, с такой вот лингвистической тему как-то ее немножечко прикрыть, да, я спрошу тебя про эсперанто, да, я так знаю, что это твоя такая отдельная и особая любовь, и про другие языки, которыми ты владеешь, вот.
Ну, тут сразу нужно начать с того, что, да, действительно, в юности, в молодости я активно занимался этот международный, сконструированный, плановый, так скажем, язык эсперанто. Сейчас я практически им не занимаюсь, хотя читаю иногда, пишу. Там же не только язык, там целая идеология. Там понимание, что вот он решит все проблемы человечества. Нифига он не решает. Сами эсперантисты между собой иногда так ругаются на том же самом нейтральном языке. Ну, до русского мата, конечно, не доходит все-таки...
Не перекочевал он туда, да?
Да. Вот. Но там проблема более серьезная. Поэтому я, в общем-то, отошел. Хотя книжки на этом языке читаю. Там действительно есть замечательная литература. Есть что почитать. Его языковые возможности действительно огромные. Что касается других языков, понимаете, какая вещь? Как-то получается, что иногда вокруг людей складываются легенды. Вот, по-моему, вокруг меня такая легенда сложилась, что я знаю там кучу-кучу разных языков. Это легенда. Кроме русского и английского. Да, с английским, конечно, у меня проблем нет. Это достаточно легко, нормально. Кроме русского и английского я читаю, ну, эсперанто, понятно, да, я читаю на греческом, на иврите, поскольку это изучалось в семинарии, греческим языком пользуюсь, ну, по крайней мере, для чтения, Библии постоянно. Я могу понять текст на основных европейских языках. Если попадаю в ситуацию, попадаю в нее достаточно часто, когда нужно беседовать с людьми, которые вроде бы знают западноевропейские языки, но не германские, а романские, ну, тогда в ход идет какая-то романская смесь, которая, ну, могут быть слова надерганы отовсюду, да, из испанского языка, из итальянского языка, из латыни, и это помогает. То есть вот тут такая лингвистическая подкованность, она действительно дает о себе знать. Все остальное... что в легендах ходит и так далее, но это от лукавого, это не точно не серьезно.
Это не к тебе.
Это не ко мне.
Понятно. Ну, а я таки опять напомню нашим радиослушателям, что в эфире Радио ВОС молодежная передача «Чай со сливками», и у нас в гостях Олег Шевкун. И сейчас... Да, извини.
А сливки – это гости?
Сливки,
передаче,
да, конечно, конечно.
Нет, то есть, это кто как понимает.
Нет, сегодня я даже сказал, что мы ее переименуем в сливки с чаем. Так что, в общем, я бы тебя теперь вот о чем спросил. Да, вот и этот новый такой пласт прямо интереснейший. Ну вот, меня, по крайней мере, он живо интересует, информационный. Скажи мне, Олег Валерьевич, откуда есть пошел джоз на Руси?
Ой, давай сначала не откуда он пошел на Руси, а откуда он вообще
в
есть.
В принципе, пошел, да?
Да, я все хочу поставить. У нас же есть подкаст компании «Elite Group». Года два назад я записал замечательное совершенно интервью с человеком, который, собственно, джоз и придумал, с Тедом Хентером. Зовут его Тед Хентер. Но все как-то руки не доходит его перевести и поставить в подкаст. Много других материалов находится. Поэтому просто перескажу. Был такой дядька, молодой американец по имени Тед. Занимался он гонками на мотоциклах и на велосипедах. И даже в гонках на мотоциклах он занимал какие-то места призовые среди юниоров в Соединенных Штатах Америки. Это были 70-е годы. Парень Тед Хентер был зрячим совершенно, сорвиголова, такой типичный американский молодой человек. Он мечтал о том, чтобы выступать в сборной команде страны, то есть гонщик по полной программе. И вот этот гонщик приезжает в Великобританию и садится за руль автомашины. Не допускайте гонщика за руль автомашины. Тем более, когда он приехал из Америки в Великобританию. Потому что Тед Хентер сел за руль автомобиля и поехал в Великобританию по правой стороне улицы. А в Великобритании левостороннее движение. И вот вечер. И этот американский рубаха-парень Тед Хентер несется по правой стороне улицы. Безлюдной дороги. Не проходит и пару минут, как навстречу ему несется какой-то другой идиот. Или он не был этот другой идиотом. И происходит лобовое столкновение.
Ну, да.
И Тед Хентер оказывается в больнице. Голову ему восстанавливают. Одна проблема – зрение ему уже не восстанавливают. Потому что глазные нервы повреждены. И этот гонщик с огромными мечтами о будущем теряет зрение. Кстати говоря, он был еще и христианином. И вот в больнице он обратился к Богу с вопросом. Он говорит: «Господи, что же ты, что повелишь мне делать?» Это вопрос, который в Библии, в Новом Завете задает человек по имени Савл из Тарса, будущий апостол Павел. Говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И вот Тед задал тот же самый вопрос. И он говорит: «У меня было разочарование от такой потери зрения внезапной. Оно продолжалось, это разочарование, 10-15 минут». Вот. А,
сильный дядька.
Да, что повелишь мне делать? Компьютер осваивать. Компьютер осваивать, конечно, хорошо. Это 70-е годы. Это перфокарты, это перфоленты, это незрячие работают с помощью зрячего секретаря, девочка набивает эти самые перфокарты. Вот. Среди наших слушателей, возможно, еще есть люди, которые когда-то так работали, потому что у нас такое тоже было. И вот тогда же, примерно в это же время, начинается работа над созданием синтезаторов речи, которые способны были бы озвучивать информацию с компьютера, и систем вывода, способных озвучивать экранную информацию с компьютера. И вот Тед Хентер, гонщик, любитель покорять новые скорости, да, новые территории. Тед Хентер во все это попадает. И попадает он во все это с головой. Попадает в компанию, где работал еще один грубаха-парень, пионер того времени, доступности, пионер доступности того времени. Звали его Дин Блейзи. А этот человек попал в доступность, потому что он ходил в радиокружок, радиоклуб, и познакомился с незрячим парнем. И решил зрячий помочь незрячему сделать так, чтобы радио приемники были более доступны. Короче, вся вот эта вот шайка-лейка собирается вместе, и они решают вопросы доступности. Не только они. Тогда, кстати говоря, уже компания Apple выпускала доступные компьютеры. Ранние компьютеры Apple 80-х годов, они были доступны. Потом они это растеряли, и только уже сейчас, в 21 веке, они вернулись в доступность. А тогда, в общем-то, до Windows они были вполне доступны. Так вот, чтобы не рассказывать всю эту долгую историю, она долгая, мы ни в какой хронометраж не уложимся тогда в принципе. Но в 88-м году выходит программа JAWS для DOS, которую написал тогда Тед Хентер. Он собрал друзей, они написали вместе эту программу. Вместе с еще одним пареньком они создали компанию, называлась она Hunter Joyce. Hunter по фамилии Теда Хентера. И Joyce по фамилии его партнера Билла Джойса. Билл деньги вложил в это дело, $500 000. Потом, правда, Тед у него эту порцию, эту часть компании выкупил, но уже со временем, когда заработали. Потому что Билл настолько верил в проект, что вложил туда деньги. Вот. И вот они делают программу для DOS. И скринридер для DOS сделать было ведь достаточно легко на самом деле, потому что там была некая матрица, некое место в системной памяти, в которой хранилась информация с экрана. Ну так, упрощенно говоря, да, 24 или 25 строк на 80 знаков. Вот эта матрица 25 на 80, к ней нужно обратиться. Все. Но нововведение Теда Хентера и его компании было в том, что они придумали снабдить вот эту программу языком макросов, который потом уже в JAWS для Windows версия 3 переименовали в скрипты, языком скриптов, которые давали возможность за счет особых событий, которые происходят на экране, настроить вывод, автоматический вывод информации для пользователя, да, то есть как разложить, как парсить вот этот вот наш прямоугольник 24 на 80 и получить из него только нужную, важную информацию. Вот это, собственно говоря, была заслуга Теда Хентера. И дальше ситуация развивается, программа JAWS для DOS выпускается, и вот выходит операционная система Windows.
А это уже графический интерфейс появляется.
Ой.
Это уже не текстовая просто оболочка, это даже с Нортоном, командером.
Да, этот вот концепция прямоугольника 25 на 80 рушится очень быстро. Кажется, в марте в марте 1992 года. Тогда, кстати, вышла Windows 3.1. И
да,
тогда же выходит статья в одном из солидных американских журналов, где, не буду называть его имя, но выдающийся, общепризнанный специалист, общепризнанный авторитет в этих вопросах пишет, что создание скринридера под Windows невозможно в принципе. Точка.
Ты меня прям заинтриговал. Сейчас скажи мне, что это был Билл Гейтс.
Нет, это не был Билл Гейтс.
Слушайте, такое ощущение, что я зря с вами пришла.
Почему?
У вас какая-то общая судьба, общие интересы.
Не-не, это действительно, это вот я же помню, как в 90 вот каком-нибудь там 5-м или 6-м году мы приезжали и учились еще уже тогда на джозом, на строках, на бралевских. Он не говорил еще без аппаратного синтеза.
Я такая маленькая была.
Юля,
такая
мы
хорошая.
Если Анатолий разрешит, мы как-нибудь сделаем вот чай со сливками, где вы будете отвечать на наши вопросы.
Да, конечно, разрешит. Я уже второй год об этом
прошу. А я их буду задавать вместе с Анатолием. Но это так, в сторону. Да, так вот, вот в этой статье писалось о том, что такая программа в принципе невозможна. Давалась куча объяснений, почему она невозможна. Но есть замечательная фраза у американской слепоглухой Хелен Келлер. Хелен Келлер сказала так, написала так. «Пока все утверждали, что это невозможно сделать, это было сделано». Угу. Фраза замечательна. Значит, почему? Потому что, с одной стороны, ну, когда говорит такой авторитет, ну, я не знаю, это вот в слепецком мире, в российском, кто у нас такие серьезные авторитеты, да, в мире тифлотехники? Не, Никита Цыковец сказал, да, или Владимир Давыденков сказал, или еще кто-то вот, вот такого уровня, такого
Камынин.
Анатолий Камынин. Камынин сказал, все, мы это слушаем. Вот они также это послушали. Значит, часть публики просто это послушала. Но уже в мае 1992 года некая маленькая канадская компания выпускает программу, которая называлась Window Bridge, которая, собственно говоря, давала доступ к Windows, Windows 3.1. Доступ этот был поганым, паршивым, она крушилась, крашилась. Работать с этим было невозможно. Но принципиально было доказано, что такой доступ существует. И вот, вот это вот сворачивание головы вот этому призраку, этому дракону, этому мифу о невозможности доступа к графическому дизайну, графическому интерфейсу. Это был замечательный совершенно процесс. Looked into the empty faces of the people of the night. Something is just not right. Cause I know that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here? Cause New York's not my home. All the streets are crowded. There's something strange about it. I lived there about a year and I never once felt at home. I thought I'd make the big time. I learned a lot of lessons awful quick. And now I'm telling you that they were not the nice kind. It has been so long since I have felt fine. That's the reason that I gotta get out of here. I'm so alone. Don't you know that I gotta get out of here? Cause New York's not my home. Значит, Джос 1.0, я помню еще эту версию, это когда как раз я был тогда в Штатах, вышла в начале 1995 года. Скажу так, программа была и передовая, и отстойная. Почему? Ну, во-первых, передовая, потому что это все-таки был доступ к Windows 3.1, тогда еще это все-таки работало. Отстойная, потому что, работая с этой программой, надо было помнить, что вот одно неловкое, неверное движение и смерть. То есть ты входишь в Word, ты начинаешь удалять, написал какой-то текст, и ты начинаешь удалять бэкспейсом, да, бэкспейс, бэкспейс. Ты должен помнить, что нельзя бэкспейснуть за пределы текста. То есть ты удалил первый символ и должен остановиться. Ты дальше бэкспейснуть не имеешь права, потому что если ты это сделаешь, то JAWS закроется, Windows закроется, и ты окажешься на командной строке.
Все умрет сразу.
Все умрет сразу, ничего сохранено не будет. То есть вот, значит, вот карета превратится в тыкву, Золушка так и не станет прекрасной принцессой. А вот, работать с этим было невозможно. Но сам факт, что вот Windows говорит, стоит эта вот коробочка, аппаратный синтезатор, который мог стоить от 300 до 1000 долларов. Это сверх цены самого скринридера, который говорил иногда такими, ну, самыми голосами они говорили, но были приличные, DeckTalk, например.
Да, тогда еще Eloquence не было, до Eloquence-овской пора фактически.
Да, это вот это ощущение, это преодоление. Кстати, раз уж мы об этом заговорили, есть ведь еще один момент. Немножко раньше в этой беседе я упомянул Дина Блейзи. Перенесемся назад, и я думаю, что сегодня это будет понятнее, чем даже было бы лет 5 назад. Перенесемся в 86-й год. Ситуация какая? Незрячие люди хотят иметь возможность быстро просто вводить информацию, получать информацию, книжки читать и так далее. Была такая штука, называлась Versabraille. Были Versabraille и здесь, в России. Это прибор с брайлевской клавиатурой, 20-клеточным тогда брайлевским дисплеем. Весил он 4 с небольшим килограмма. Работал от батареек 2-3 часа. Ну все-таки, и дорого. Это 5 с лишним тысяч долларов стоило. А тогда доллар стоил дороже, чем стоит сейчас. И вот Дин Блейзи, тот самый, который в свое время помогал незрячему радиолюбителю, а вместе с группой своих единомышленников придумывает прибор, который назывался Braille Speak. Что такое Braille Speak? 86-й год. Это коробочка весом 440 грамм, может 430, не помню точно, с брайлевской клавиатурой, со встроенным синтезатором речи, с обалденной памятью в 180 килобайт.
Да, обалденная память.
С последовательным портом, в которую можно было забивать информацию в файлах, в которую можно было скачивать информацию с компьютера. А эту информацию потом можно было редактировать. Там был калькулятор, там были часы, там был календарь. Там много чего было в этой коробочке. Стоило это всего какую-то 1000 долларов. Вот. И вот эти коробочки получают огромнейшую популярность среди незрячих людей. Но проблема вот в чем. Когда зрячие спрашивают незрячих, а что это такое? Вот что это за устройство? Какого класса это устройство? Незрячий не находится, что ответить. Почему? Потому что для зрячего в то время компьютер – это большое устройство. Это системный блок, это клавиатура, это экран. Это понятно, с этим устройством все ясно. Есть маленькие органайзеры, но в них большие файлы не попишешь. Это там типа телефонная книжечка, какое-нибудь такое маленькое простенькое устройство. А вот такое с календарем, потом, кстати говоря, уже позже, в начале 90-х годов, через модем, с подключением к интернету, с калькулятором, с возможностью целые книги туда закачивать, с обалденной скоростью процессора. Первые имели скорость процессора 3 мегагерца. Потом сделали апгрейд 6 мегагерц. Это же дичь полная. Вот. Что это за штука? Ну, это такая вещь, которая нам незрячим нужна, потому что мы обычные книги читать не можем, и нам проще слушать вот синтезированную речь. Ну, и кроме того, не всегда удобно с брайлевским прибором бегать, поэтому нам нужна такая штука, чтобы можно было заметки писать. Но заметки иногда бывают достаточно большими и так далее. Вот. А вот мы долго-долго это объясняли. Это тогда объясняли. Если бы сегодня спросили, что это такое, что это за устройство? Ну как что? iPad для незрячих образца конца 80-х годов.
Ну да, брайлевский органайзер.
Брайлевский органайзер.
Прототип самый еще. Вот.
Это потом уже стало, зрячие люди поняли, насколько это здорово, появились электронные книги. Я когда приехал в Америку, стал спрашивать, а есть ли учебники в электронном виде? Мне говорили, а кому это надо? Я говорю, ну вот я незрячий человек, мне это полезно. А, ну понятно, только незрячим это и может быть полезно. Говорили мне тогда, есть ли англо-русский словарь в электронном виде или англо-английский в электронном виде, а кому это надо? Сейчас спросишь, есть ли учебники в электронном виде, да простите, некоторых учебников в бумажном виде нет,
да.
Вот так техника для слепых, ну, просто по необходимости шла впереди и протаряла те рубежи, открывала те рубежи, которые, ну, только были освоены позже. А дальше, значит, возвращаясь к Теду Хентеру, он делает свою программу JAWS для DOS, потом для Windows. Программа улучшается. Я стал пользователем этой программы, но версию 1.0 я видел только в демо-режиме, версию 2.0 я был уже официальным регистрированным пользователем этой версии. Тут тоже было очень смешно. Я сижу тогда в Техасе, 96-й год, и я открываю документ в Word по-русски, чтобы было понятно, опять-таки, какой путь мы огромный прошли с тех времен. И вот, когда JAWS открыт, вместо русских букв на экране квадратики, прямоугольнички.
А я помню эту проблему. Вот я даже...
Ну да, извини. Потом я JAWS закрываю, и все нормально. вот никаких прямоугольничков, буквы видны и так далее. Русского синтезатора еще не было. Только Джоз начал поддерживать брайлевский дисплей. Делал это робко и неуверенно. Плохо это все работало. Но хотя бы нужно же было, чтобы по-русски в Word работало. Я звоню в техподдержку. И подходит такой типичный южанин-американец. Ага. Я говорю, вы знаете, вот я пытаюсь с Джозом работать по-русски, а он не работает. Значит, квадратики. А он так лениво меня спрашивает. Well, why do you need to use Jaws in Russian? Что переводится как «А нафига тебе Джоз по-русски?»
Такой очень искренний вопрос, на самом деле, то есть.
Вот зачем?
Да? Ну да.
Слушай, не так хорошо. Да вот я русский. И вот нам
пришлось... Засада.
Засада.
Засада, да.
И нам пришлось пробивать эту стену тоже. И уже когда в России Джоз появился, официально его стала делать компания Rick Jest, версия 3.2, у них было такое решение. Вот он работал уже с Word, но нужно было заменить один файл в Word. И специальные файлы ставились в Джозе, пока, собственно, Freedom Scientific, тогда еще Hunter Joyce, компания Hunter Joyce, не решила этот вопрос более серьезно. Вот этот вопрос, что в России тоже незрячим нужны компьютеры, этот вопрос, я помню, он стоял очень и очень открыто.
Да, я вот тоже сейчас вспоминаю уже, вот, так сказать, свою юность, и когда вот я впервые еще уже в Канаде в 98-м году, судьба забросила меня, я увидел, как там разговаривает, значит, Windows. И это, конечно, было откровение. Ну, по крайней мере, для меня это стало откровением. Может быть, здесь, в России, оно, конечно, уже как-то и было, но то ли я не замечал, то ли не созрел, ну, не знаю. Но вот это вот Eloquence, говорящий с совершенно сумасшедшей скоростью, да, и я помню, как мы там сидели, значит, вот в этом, в Торонто, в центре IBM-овском, довольно большом, таком крупном центре, где мы проходили вот это, значит, у нас было там обучение, и у меня состоялся мой первый выход в интернет. То есть это прямо было, ну, то есть сам лично руками набрал и вышел в интернет 98-й год, вот впервые.
Да, Eloquence для Джоз, май 98-го года, Джоз версия 3.2. Я, как уже сказал, тогда был легальным регистрированным пользователем, выходили мы в интернет тогда через модем, через телефонную линию. Вот, у нас дома телефона не было, я искал, где бы подключиться к телефонной линии, вот подключился и вижу, там есть объявление, висит, что есть апдейт для Джоза. Этот апдейт был, я не помню, то ли 4, то ли 8 мегабайт, по-моему, 8 мегабайт, что казалось сумасшедше много. Выкачал я этот апдейт, и мой компьютер заговорил без всякой коробочки, без всякой примочки. То есть вот Eloquence заговорил напрямую. Это был буквально первый или второй день, когда этот самый новый Джоз 3.2 был выпущен. И тогда действительно вот само это playing field, поле игры, игровое поле, оно буквально изменилось. Не было необходимости что-то докупать, вот, не было необходимости что-то подключать. Программа ставится, устанавливается и пошел.
Да, и разговаривать, потому что я-то опять же еще застал, правда, уже совсем немножечко, да, те времена, когда под DOS'ом мы работали с этим Кавоксом в программе Argus, что тоже, в общем, было такой сложной довольно-таки процедурой.
Да, еще до этого Олег Иван Шустов был такой, преподавал компьютеры, он очень смеялся, потому что был синтезатор, который, ну, там англоязычный синтезатор, попытались образумить и приспособить для русского языка за счет замены фонем. Так вот, Олег Иванович говорил, этот синтезатор школьникам нельзя показывать, потому что он стал неправильно читать по-английски. Вместо text format, он читает «тихо твоя мат». Ну, потому что «р», «я», да, «твоя», «тихо твоя мат».
Все нормально. Ну, да.
Вот, да, ну, слава богу, что это все ушло в прошлое.
Слушай, ну так с чего все-таки вот пришел Джоз, как Джоз пришел в Россию?
Откуда же я знаю?
Ну, когда появилась первая рассылка, вот jfw.rus.
jfw.rus появилась тогда, когда уже существовала, допустим, украинская рассылка Blind, когда люди Джозом уже пользовались, когда было понятно, что заинтересованность есть. Я тогда сказал, что если будет хотя бы 5 человек, которые подпишутся на новую рассылку, то она будет существовать. 5 человек нашлось очень быстро, за час буквально. Вот. Это не был приход Джоза в Россию. Джоз в России был... Собственно, и до этого. Это уже, собственно, оформилось. Люди скачивали, люди ставили, не имея русского синтезатора, не очень понимая, как все это будет работать. Это было не для слабонервных. Может быть, немножко сродни тому, как сейчас делается доступ под андроидом, допустим. Да, пожалуй, даже сложнее. Сейчас с андроидом проще, чем были те времена. Вот. И он стал, Джо стал таким народным скринридером. Он получил хождение буквально повсюду. Маленькая такая история. Сейчас уже об этом можно говорить. Ведь фирма тогда Hunter Joyce, потом Freedom Scientific, периодически пыталась бороться с пиратством. Но делала она всегда это очень мягко, понимая, что если не будут пиратить наши продукты или их продукты, то будут пиратить продукты конкурентов.
Так вот, пусть и лучше... пользоваться ими, как следствие.
Да. Вот пусть лучше пиратят наши продукты, а потом российский рынок созреет, и люди будут здесь покупать. Вот. И вот...
Есть такое подозрение, извини, я же перебью, что вот эти ребята оказались достаточно прозорливыми.
Я думаю, что да, это для того времени был верный подход, да. Потому что денег с России того времени получить было невозможно.
Было весьма логично.
Вот, да, это было так.
Это довольно смелый шаг. И вот он только вот сравнительно недавно, как мне кажется, начал себя оправдывать. Вот это. Но он начал такие,
безусловно. А почему
смелый-то?
Мне кажется, человек в любом случае будет покупать себе что-то, в чем будет уверен. Попробовал. А дальше все.
Но люди попробовали пиратский Джос и, собственно говоря, стали его покупать, да, и Юлиана, я думаю, тоже права. Хотя, с другой стороны, знаете, что-то от смелости, наверное, говорить, наверное, не стоит. Вот еще почему. С пиратством в России бороться невозможно. Ну, то есть можно сделать какие-то потуги. Верно. Можно вот сделать вид, что это делаешь. Ну, например, вот в России одно время ходили копии дискет, авторизационных дискет для Джоза. Ну, вот эти авторизационные номера можно закрывать, что, собственно, иногда и делалось. Была некая дискета, которая называлась в народе «Джон». Вот на этом Джоне был авторизационный номер. Я помню, как этого Джона закрыли.
Я помню эту дискету, как мы ее делали, создавали. Ой, извините, пожалуйста.
Да,
я надеюсь,
понимаю.
Срок давности истек, я так надеюсь.
А что-то про смелый шаг тут сейчас рассказывал.
Да, ну, вместо Джона появлялись другие. И вот на самом деле настойчивость российского пользователя поражает. И потом понимаете, какая вещь. И тут же дело не в том, что там, не знаю, зарабатывание денег. Да, Бог даст, деньги будут, деньги появятся. Дело в том, что вот у человека, у которого нет доступа к информации, или этот доступ ограничен, у человека появляется возможность этот доступ получить. Вот это куда важнее, чем какие-то прибыли. Прибыли, в общем-то, вторичные, они есть, и они, к счастью, будут. А сейчас этот вопрос решается и по-другому. Есть и бесплатные пути, то же самое NVDA. Вот человек может выбирать. Тогда этих бесплатных путей не было, но Джос в России реально был бесплатен.
Ну да, и вот уже я поступаю в институт в 2002 году, в университет. Вот очень активно использовал Джос, уже сдавал одним из первых все вот экзамены на... У меня было все 4 экзамена были письменные, 4 экзамена надо было сдавать, 4 письменные. Я вот очень хорошо помню то удивление, да, с которым воспринимался тогда компьютер.
То есть тебе девочка-студентка уже экзамены не переписывала?
Нет, девочки-студентки, я отдал их на дискетке.
Время шло,
да,
действительно, да.
Да, время шло, появились человечные синтезаторы речи уже после вот этой говорящей мыши.
Ну да, были LH, синтезатор Leonard Nosky, которые, как мне говорили, так как кикимору записывать. Вот, но все-таки пользовались.
Два голоса тогда было. Может, Светлана, по-моему, и Борис.
Светлана и Борис. Ну да, тогда Россия в Запад бредил по Борису Ельцину. Вот, но не случайно, значит, вот голос Борис русский появился.
Вот я как раз хотела спросить, как их так называют? Алена, Катерина.
А вот не знаю, иногда их называют по имени диктора. Например, вот у современного синтезатора RH Voice у него есть голос Елена, названный по имени диктора. Также делали минские синтезаторы. Иногда, кажется, просто выбирают имя для прикола. Надо же понимать, что только недавно, относительно недавно, вот эта индустрия синтеза речи стала интересна для больших игроков. Теперь синтез речи есть практически везде. А тогда это, собственно, только начиналось, и мало где было.
Для прикола в смысле?
Ну вот, какое бы русское имя придумать, какое бы... Ну, Милена совсем не русское имя, кстати говоря, да?
Ну да.
Я не знаю, почему он таким стал.
Ну, сейчас уже...
Может, другие уже все заняты.
Сейчас уже и Милена. И дворник маленький таджик, извините.
Да, ну если, Юлиан, если вы сделаете базу для синтезатора, может быть, будете синтезатор речи Юлиана.
Нет, я не хочу.
Спасибо.
Будет вот мужской голос Анатолий, женский Юлиана, нормально?
Нет. Слушай, Олег Валерьевич, ну вот Вот скажи мне, то, что вот потом пошло, в принципе, это логическое развитие, да, вот в 2000-х годах появлялись новые синтезаторы речи постепенно, да, там появился Дигало Николай, вот Эллен Дэйч, потом другие голоса, потом появились вот Алена, это был прорыв, да, есть, ну, сначала Катерина, потом Алена, ну, в общем, синтезаторы прирастали, программа Джос совершенствовалась, XP развивалась, вот, в принципе, дальше, ну, история... Понятно. Вот,
да, новая совершенно известная.
Да, она известная. Вот и, скажи, что для тебя вот такой современный, последний, наиболее значимый такой вот accessibility прорыв, да, если есть?
А, доступность на мейнстримовых устройствах. Но это не только для меня, это, я думаю, такая общая фраза, общее место, что производители озаботились тем, что доступность необходима. По разным причинам это произошло, но вот в данном случае вопрос в том, что действительно произошло, что этот мир доступности меняется, что это уже не задворки, интересные лишь небольшому числу людей, что действительно вот это поле деятельности оживает, и, в общем-то, я бы сказал, и конкуренция накаляется. Сейчас интересные времена.
Ну, то есть ты так прогнозируешь, если я правильно понял, что через какое-то время доступными станут, ну, если не все, вот стиральные машинки, холодильники и банкоматы, то львиная их доля.
Ну, вот со стиральными машинками и холодильниками там ведь сложнее. А с банкоматами вроде проще. Есть конкретные движения в этом направлении. Понятно, что работать еще нужно будет много, но вот действительно сам ландшафт, сам пейзаж доступности, он совершенно другой. И более того, потребности, запросы незрячего человека сейчас другие. Сейчас задача не просто в том, чтобы вот эта штука заговорила. Задача в том, чтобы она сказала только то, что нужно сейчас, только то, что нужно мне, и заткнулась, когда нужно мне. Чтобы была определенная интеллектуальность, чтобы был хороший вывод на Брайль. Ну вот в последней версии Андроида появился брайлевский вывод, а незрячие люди сказали: ну, ребята, это, конечно, хорошо, но это только начало. Потому что работает-то он еще слабовато. Вот. Ну и сама планка другая, сами требования другие.
Ну, слушай, вот такой узкоспециальный вопрос, я только один его задам. Вот будущее, да, за кем будущее? iOS или Android?
Откуда я знаю?
Ну, по твоим вот ощущениям.
Я не хочу Юлиану уморять, потому что ее наши специальные вопросы уже изрядно уморили, тем более, что ответ на это просто не знаю. Наверное, и за тем, и за другим, а дальше посмотрим.
То есть ты вот так предпочитаешь каких-то прогнозов, да?
Анатолий, прекратите не провоцировать гостя.
Слушайте, это для, для ясновидцев. Вот на радио ВОЗ тут с ясновидением как-то грустно.
Нет, ну здесь все приземленнее гораздо, видишь.
Я понимаю, но вот не знаю.
Хорошо, Олег Валерьевич, ну вот подводя итог, да, у тебя такой, в общем, интересная, да, интересная, что ли, такая картинка, да, вот, и интересная жизнь, да, вот, и профессиональная деятельность очень интересная. Вот ты по совсем большому счету, да, считаешь себя человеком счастливым?
Конечно, конечно.
То есть вот так вот твердо и уверенно?
Да, да, без сомнений, без вопросов. По нескольким причинам. Я понимаю, что кто-то не согласится с тем, что я скажу, но я уже достаточно наговорил такого, с чем можно не согласиться, поэтому еще одно высказывание никак не повредит. Я считаю, что каждому человеку необходимо прежде всего примириться с Богом, найти общение с Богом, найти прощение у Бога, которое нам дает. И поэтому, кстати говоря, я до сих пор продолжаю проповедовать в церкви, читать также и лекции, вести занятия, а просто лично рассказывать людям об Иисусе, о том, что Господь для нас сделал. И это часть счастья, что есть такая возможность, не надо искать как бы, что бы, как бы. А Бог просто дает такую возможность. Он дал мне семью, у меня жена, трое, у нас трое детей. Старшей дочке 19 лет, сыну... Старшей дочке 19 лет, средней 18. И сыну 11 лет. Это тоже часть счастья. Ну и то, что есть возможность сочетать и технику, и общение с людьми. И как-то это все согласуется, состыковывается вместе. Это здорово. Ну и вот сейчас сидеть напротив с людьми, как вот ты, Юлиана и Анатолий. Слушайте, разве это не счастье?
Да, заметь, ничего не сказал про работу, что счастлив человек еще и работой, но...
Слушайте, а...
Но это подразумевается здесь.
Только ты счастлив, Анатолий, прекрати пропаганду.
Я трудоголик, товарищи, я страшный трудоголик.
И здесь вы с ним похожи, да? Я лишнее, я чувствую.
На этом празднике жизни.
Это можно сделать интервью с моей женой, она расскажет об этом.
Я думаю, в следующий раз я этим и займусь.
Давай.
А ты, Анатолий, будешь сидеть просто так.
А мы будем, конечно, мы будем обсуждать перспективы скринридеров.
Да, ну, с твоей женой тоже можно будет только как-нибудь это самое забудить. Но это потом. Вопрос только еще в том, что, смотри, многое зависит от того, как мы к этой жизни относимся. Да, вот я встал, утром проснулся. У меня есть два способа жизни. Я могу сказать, блин, опять этот дождь занудный. И сейчас выйду, и это промозглая такая погода, и вот одеваться уже тепло надо, и сейчас мокрый весь приду. Вот, а там начальник на работе, и видеть не могу эту физиономию, ну сколько ж так можно? Это один способ. А другой способ сказать, Господи, спасибо тебе за то, что дождик, за то, что пыль вот эта осядет, будет свежо. Сейчас есть возможность пройтись по свежему воздуху, увидеть начальника, сказать ему пару ласковых или услышать от него пару ласковых. Тоже ведь приятно. И вот это отношение, это внутреннее, такой внутренний стержень, да, он очень многое определяет. Незрячие люди ведь тоже бывают разные. Кто-то говорит, я слепой, теперь вы мне все обязаны, дайте мне то, другое, третье, и вообще мне плохо, мне хреново. Не трогайте меня, а то кусаться буду. А кто-то говорит, да, вот у меня нет зрения, но это не моя инвалидность, а некое мое качество, одно из многих качеств. И кроме этого качества, у меня есть и другие качества. Потому что зрячий человек, но идиот, куда несчастнее. Я имею в виду идиот не с медицинской точки зрения, да, а по характеристике. Зрячий, но глупый. Вот он куда несчастнее, чем незрячий человек, который нашел свое место в жизни, который любит окружающих людей и которого тоже и любит, и ценит.
Ну что же, на этой оптимистичной ноте, я так понимаю, что уже комментарии какие-то излишни. Вот. Осталось только поблагодарить тебя за то, что ты нашел время, пришел к нам в студию. Мы так душевно, на мой взгляд, поговорили, кто бы сейчас на меня не косился слева.
Вот. Это что за намеки, Анатолий?
Нет, никаких намеков. Я еще напомню только, что все подкасты молодежного эфира и конкретно программы «Чай со сливками» можно скачать на молодежном портале «Инвалидов по зрению», там же можно оставить комментарии к нашим передачам. Вот. Ну, я надеюсь увидеть тебя еще вот не раз здесь с нами, и где мы, может быть, будем в такой, в более деловой обстановке, да, без отвлекающих факторов, обсуждать уже вполне себе серьезные, конкретные, ну, такие интересные, вот, чуть не сказал реальным пацанам, ну, в общем, интересные многим технические детали.
Ну, или в более неформальной обстановке, когда мы вообще не будем говорить о технических деталях, а говорить о любимой музыке, о моде, о кино.
Да,
или
этот
о
подход мне ближе, правильно. Вот, Анатолий, учись.
Ну, я сегодня узурпировал просто власть, поэтому хорошо. Олег Валерьевич, будем брать с тебя пример. Ну, еще раз спасибо тебе, что пришел. Спасибо Юляне, что...
Пришла?
Спасибо нашим радиослушателям.
Спасибо маме и папе,
что дали миру меня. Ну, собственно, да, да. Значит, давай еще разок, дубль два, да? Олег Валерьевич, спасибо, что пришел и поговорил. Нашим слушателям спасибо, что были с нами все это время. Леон Викторовна, спасибо, что ты меня не уйдешь сейчас по выходу из этой студии.
Что я тебя не уйдешь сейчас?
Убьешь сейчас.
Как не уйдешь?
Не уйдешь.
Она тебя уйдет.
Она меня уйдет, я понял.
Ну,
уйдешь, но не убьешь, хотя бы это хорошо.
А ты не можешь знать этого наверняка, друг мой.
Я понял. Нет в мире совершенства. Ну, все, уважаемые радиослушатели, счастливо.
Спасибо.
Since you went away.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.